Все мы свыклись с образами любимых персонажей романа и зачастую даже не задумываемся о том, что за всеми из них стоят реальные люди. Их судьба, внешность, черты характера вдохновили автора на истории, которые остаются популярными на протяжении многих десятилетий. Автор сделал подборку прототипов, о существовании которых вы даже не догадывались, а также подготовил бонусы в виде интересных фактов. Жаль, что в романе домработница Наташа отведена незначительная второстепенная роль, а ведь ее миссия куда важнее, значимее и принципиально важнее самой героини. Зародилась как-то на Украине, в стране, сформировавшей всю историю человечества, неказистая девчушка Наталка Порывай. Росла Наталка, росла и созрела в гарную девчину, небольшого росточка с круглой головой, квадратными скулами и мечтательными фиалковыми глазами, миндалевидной формы, будто вопрошающие: «А сало сьёгодней исти будемо?» И вот однажды послали батьки свою доню на Бессарабку за боковым генеральским салом. В семье сало любили с двух сторон, залитым толстым слоем шоколада, а внутри, чтоб под большим и жестким слоем, непременно была мясная прослойка под черевина, в луковой шелухе и кокосовой стружкой. Покупали всегда такое сало у торговки Таисии Миколаевны Повалий, который ейный брат, будучи ночным сторожем городской бойни, привозил в шелковых турецких шароварах на гиперлупе из Винницы. Почему Таисия хотела, чтобы ее повалили, никто спрашивать не решался, но на всякий случай валили, особенно когда она слизывала шоколад и обвешивала покупателей при помощи пакета с картошкой. Идя по Крещатику, Наталка заметила броское объявление на заборе, выкрашенном в жовто-блакитный цвет. На большом листе жовто-блакитного колера форматом А0 был нарисован казак в вышиванке со селедицем и огромным харизматичными усами, размахивающий длинноклинковой польской саблей. Чуть ниже, в рамочке из древнегерманских рун с белыми американскими звездами, красивой немецкой готикой было набрано: «Срочно! Предложение ограничено! Работа за границу агрессора! Только для панночек!» Успешной жене ответственного макшанского работника Маргарите Николаевне требуется активная целеустремленная домработница на должность горничной экономки для работы в собственном особняке в центре Москвы. Требования. Незамужняя жинка от 16 до 20 лет. Образование и опыт работы значения не имеют. При себе иметь санитарную книжку или 5 фото топлес, либо обнаженные для мужа. Знание украинской мовы на уровне upper intermediate обязательно. Умение девушки стимулировать себя на безвизовое потребление свиного жира приветствуется. Льготы. После 20 лет работы возможность получения грин-карты, которая дает право получения полной колоды карт Рококо, 36 листов. Эксклюзивное оформление на работу по договору без сохранения трудового стажа. Бесплатный проход к месту работы по навигатору без затрат на городской транспорт. Удобный график условно-бесплатного ограниченного посещения туалета. Бонусы. Приезжим из Украины предоставляется бесплатная отдельная комната для проживания в здании заброшенного морга напротив кладбища. Уважение со стороны хозяев гарантировано в виде сексуального домогательства в любое время суток. Рабочую визу можно получить по адресу: проспект Победы, 32. Спросить директора контактного зоопарка Игоря Николаева из Сахалина. Нисколько не раздумывая, Наташа дошла до площади Победы, села в метро, проехала одну остановку и по подземному переходу вышла к зоопарку. Вход в кабинет директора предваряла просторная приемная с традиционным местом для секретаря и рядом удобных кресел для посетителей. Не работал кондиционер. Было жарко. Стоял непереносимо удушливый запах, схожий с запахом разложения пота бомжа и прорванной канализации. Миловидная секретарша, лет 65, с опоясывающим лишаем на лице, играла с детенышем скунса, который поднимал хвостик, топал лапками и пускал на нее струю серой жидкости. Она нарочито вскрикивала, уворачивалась, откидывала голову назад, билась затылком о стену и звонко, заливисто хохотала. В помещении скучали соискательницы на вакантную должность, буравя друг друга испепеляющими взглядами. Тут были звезды первой величины, которых Наташа видела только по телевизору. Вера Брежнева, грудь которой оттягивала бесчисленное число наград. 5 звезд Героя Советского Союза, с десяток Героя Соцтруда, 3 звезды Матери-Героини, 2 медали за выход в открытый космос, памятный знак Харьковской психбольницы Сабурова дача, пионерский значок, знак Почетный водолаз, орден Лены Лениной, ордена полного кавалера Балтики с нулевой по 9-ю ступень, изготовляются самостоятельно из пивных крышек, и многие другие, уходящие вниз и плотно устилающие впалый живот Веры. София Ротару в украинском веночке из пахучих трав и нежных цветов, украшенной яркими лентами и молдавским фартуком с орнаментом из горной лаванды. Смуглянка Ани Лорак с бородавкой в уголке рта и улыбкой Моны Лизы, писанной с Гуинплена. Красавица Лолита Милявская с томиком Владимир Набокова «Лолита» и глиняной городецкой свистюлькой в виде Александра Цикало. Потап и Настя Каменских, ритмично дергаясь, помахивали друг на друга бумажными флажками с изображением Путина и громко пели про чумачечью весну. Неожиданно для себя Наташа увидала и Таисию Повали в брезентовой униформе продавца и пластиковым бейджиком на левой груди. В руках она напряженно сжимала тяжелый промасленный крафт-пакет, крест-накрест перетянутый пеньковой бечевкой. Наташа сразу догадалась, что в пакете сало. «Девчонки, кто крайний?» — услышала Наташа позади себя. Она обернулась и увидела Верку Сердючку с накладными сиськами и огромной кремлевской рубиновой звездой на голове, которая вращалась и сверкала на манер проблескового маячка. «Придерживайтесь вот этой пары», — ответила Наташа, указывая на Потапа и Настю, «а я пока прогуляюсь по зоопарку». Погода была чудесная. Солнце смеялось, как новорожденный ребенок. Но душе было легко и радостно, в предвкушении новой полнокровной, насыщенной и безбедной жизни. Воздух пропитан ароматами трав, луговых цветов, запахом животных. Среди всех прочих запахов Наташа выделила особый запах, призывный запах мужчины. Ее кровь начала закипать, губы сделались красными, груди налились, и когда она провела по ним рукой, то почувствовала, что голова ее закружилась, ноги затряслись, а щеки так и запылали. Она устремилась на запах и вышла к сектору гориллы. В бетонной коробке за двойной решеткой сидел бабуин с серебряной спиной, признаком альфа-самца, и сосал банан. На пояснительной табличке было написано: «Бабуин, 1970 года помета, вес 200 кг, кличка Тарзан». После клеймения и маркировки записано в метрике как бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко. «К вольеру близко не подходить и не кормить», — кидается фекалиями. Внезапно ноздри бабуина задвигались, он стал вращать массивные шеи и втягивать воздух. Отбросив банан, бабуин поднялся во весь свой исполинский рост и забарабанил в грудь, демонстрируя тревожную агрессию. Наташа стояла как завороженная, не в силах шевельнуться. Призывный запах шел от него. Сергей тем временем заметался по клетке, сотрясая могучими конечностями решетку из арматуры, а затем впился в нее огромными клыками и стал неистово рвать. Вырвавшись на свободу с кровяной пеной у рта, он жадно схватил Наташу, закинул ее за спину и, перепрыгивая с ветки на ветку, умчался в гидропарк на Венецианский остров. Смеркалось. Там, среди кустов лекарственных растений и насекомых, занесенных в Красную книгу Украины, он рывком перегнул Наташу через колено. Его дыхание обжигало ее тяжелую конусообразную влажную грудь. Его зубы сомкнулись сразу на обеих сосково-ареолярных комплексах, соединявших окологрудные мышцы с мышцами плеча, спины и таза. Таким образом, он мог быть уверен, что она никуда не денется. Нет, он не причинял ей боли, просто удерживал ее, как зверь, пойманную добычу. Его руки скользнули под платье, и она затаила дыхание под непристойным натиском его мохнатых пальцев с деформированными полиостеоартрозом суставами и острыми, как бритва, ногтевыми пластинами, пораженным грибком. Наташа судорожно сжал его мускулистую хрящевую ткань ягодиц сфинктера и охнула, когда он стал играть с ней, прежде чем вонзиться мощно и глубоко. Он стал двигаться крепко, стискивая ее бархатные целлюлитные бедра, покрытые черными жесткими волосками, унося туда, где хотел быть сам, куда хотела попасть она. Потом он одернул ей юбку, приложил липкие ладони ко рту и закричал тоскливым криком ночного козадоя. Он кричал во тьму, открывая рот, брызгая вязкой биологической жидкостью, выпуская на волю сдавливающий горло отборный, щемящий сердце жалобный мат. На этом запись обрывается. Что было дальше, мы не знаем и можем только гадать. Этот фрагмент удалось восстановить биографом писателя после его сожжения автором буржуйки мастера. В интервью, которое я брал в лаборатории по реставрации и восстановлению сожженных рукописей имени барона Мюнхгаузена, биограф отметил, что рассказ представляет собой абсолютно самостоятельное произведение и может рассматриваться как диспут о любви, а не отрывок из романа. Биограф-реставратор также намекнул, что работает над восстановлением второй части. Ну что же, будем ждать. Светало. В воздухе носились пары фармацевтических допинг-препаратов и запаха бездомного домашнего животного. Конденсируясь тошнотворно-отвратительным зловонным запахом мусора, они кружили голову. Хотя сквозь вход в пещеру, вырытый в колониально-викторианском стиле, проникал утренний неверный свет, дальняя ее часть терялась в полумраке. Пол пещеры был выложен профессиональным настилом для рингов из специальной хлопковой ткани, соответствующей всем правилам и положениям спортивных федераций. Вся площадка вокруг пещеры была обнесена тремя рядами канатов, туго натянутыми между четырьмя угловыми столбами. Перед входом между корнями уничтоженного молнией дерева на компосте из опавших листьев сидело нечто, отдаленно напоминающее Николая Валуева. Оно сокрушенно вздыхало и лениво вылавливало активных прыгающих паразитирующих существ, питающихся его кровью. Сквозь рыжую свалявшуюся шерсть был частично виден широкий чемпионский пояс профессионального боксера по версии WBA, глубоко и основательно вросший в кожу. Его большая голова с относительно слабо выступающим лицевым отделом, пораженная тиком, импульсивно подергивалась. С нижней губы и пенис сползала вязкая слюна и покачивалась в такт головы. Сильно развитые надбровные дуги приходили в движение всякий раз, когда он неистово давил мощными передними конечностями очередного пойманного паразита, а его тестикулы в паховом канале твердели и поднимались вверх. Внезапно оно насторожилось. Маленькие ушки задвигались, а крылья широких ноздрей пришли в хаотичное движение. Оно услышало голос. Казалось, что голос исходил извне, однако в то же время он раздавался будто прямо по духам. Голос звучал так, как если бы зовущий находился одновременно и вдали, и вблизи. Вдруг голос поднялся до пронзительного надрывного крика, ребенка, кричащего с предельным напряжением из последних сил. На потомка Марка Красобоя как будто вылили ушат холодной воды. Он застучал по земле ладонями, дробя камни, затем с жутким треском понесся по кустам, сметая все на своем пути. Он бежал, вцепившись руками в волосы, раскрыв рот в беззвучном крике, бежал прочь, неведомо куда, спасая не столько свое тело, сколько рассудок. Задыхаясь, ничего не видя перед собой, он выбежал на поляну и со всего размаху столкнулся с неожиданным развитием событий. Николай испуганно отскочил и начал нервно осматриваться, еще не успев ничего осознать, еще разгоряченный бегом. Когда он немного пришел в себя, то был просто шокирован увиденным. Сергей с выбритой грудью и уплотненными участками кожи на ягодицах от долгого сидения в клетке танцевал стриптиз перед Наташей, сидящей на пеньке бамбука, в стрингах и с трогательным пивным животиком. Сергей периодически приближался к ней, демонстрируя самые аппетитные части тела, но когда она хотела коснуться их, в тот же миг отпрыгивал и колотил себя в грудь. Он танцевал, прыгал, кувыркался, становился то на передние, то на задние ноги, делал курбеты и кружился, как безумная балерина, вопя невыносимо, как грудной ребенок. Николай, сбежавший 5 лет назад из киевского цирка, куда был передан московским цирком Никулин на Цветном бульваре в качестве репарации за аннексию и оккупацию Крыма, страдал от длительного воздержания и чувствовал, что превращается в синий чулок. Он мучился, как выплеснутая волной на берег рыба, судорожно ловя жабрами хоть струйку родного ему воздуха, но вместо воздуха в эти жабры впивался песок, разрывая его кровеносные сосуды. И вот сейчас прямо перед собой он видел принца своей мечты, хаотичного, златокудрого, голубоглазого, с мужественными чертами лица, но не смазливого, пассивного и нежеманного. Сергей Витальевич оборвал танец и застыл, почувствовав затылком жаркие пламенные импульсы. Пробегавший мимо чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству Сергей Анатольевич Зверев из бурятского сельского поселения Далахай встал на задние лапки и восхищенно уставился на происходящее. Причем, когда он поднял свою преклонного возраста головку, отшлифованную пластическим хирургом до блеска пятки младенца, то был ростом с человека. Быстро потеряв интерес, он попрыгал дальше, по каким-то своим делам, волоча за собой механическую машинку для стрижки волос. Каким образом российский парикмахер и шоумен оказался в гидропарке Венецианского острова, я не знаю. Тем временем Николай 2 легкими прыжками подскочил к златокудрому, вывернул ему сзади руки, обхватил покрепче и быстро потащил в чащу гигантских зарослей каннабиса сорта «Гагарин», подходящих для производства гашиша. Через мгновение оттуда стали доноситься то жуткие стенания, то восторженный стон. Когда все стихло и Наташа поняла, что осталась одна в этом безмолвном царстве растений, то решила выбираться к людям. Пройдя 5 километров, она стала слышать доносимую слабым ветерком украинскую речь с мягким выговором буквы «Г» и поняла, что выходит к своим, но ошиблась. То были российские террористичные найманцы, переодетые в военнослужащих 1-го военно-морского мобильного строительного батальона ВМС США, строившие в гидропарке военно-морскую базу. Она это сразу поняла, потому как они прыгали. Наши, Наташа это точно знала, прыгают снизу вверх, а эти прыгали наоборот, сверху вниз. И кричали они не ту кричалку, что кричат революционеры. Кто не скачет, то и москаль. Они кричали: «Наташа, 3 рубля и наши, 5 рублей мы на ней, 1 рубль доплачу и поставлю, как хочу». Все строители были афроамериканскими неграми в камуфляжных вышиванках со стоячим воротником и такими же шароварами с вшитыми штанинами мотней, заправленными в уставные берцы нового санкционного образца с российским клеймом «Скороход» на подошвах. На курчавых головах малахаи и треухи с вытянутыми наушниками. Офицер с нашивками сержанта, облизывая толстые синие губы, прыгая, жаловался замполиту на проблемы со страховкой для бойцов ВСУ, которые были использованы сепаратистами в гомосексуальных контактах. Замполит, соглашаясь, кивал головой, но не прыгал, а симулировал прыжки, поднимаясь на кончики пальцев. Его английский с сильным южно-русско-украинским акцентом показался Наташе банальным или даже вульгарным, как у человека задушевных тайных услуг интимного характера. Наташа догадалась, что ей вовсе не обязательно дружить с ними, и, преодолев опасное заграждение из колючей проволоки под напряжением в 20 тысяч вольт, которой была обнесена база, незаметно вышла к набережной Русановского пролива. На бульваре напротив памятника Гоголю Наташа увидала знаменитого киевского скульптора Костю Скритуцкого, сидящего на своей скульптуре «Птичка на кубике». Когда-то давно, когда Наташа сбегала с уроков, чтобы попозировать обнаженной студентом из-за кружка в Доме пионеров, Костя за ней ухаживал и даже обещал свозить ее в Польшу на заработки, но потом повредился рассудком, залез на свою птичку, да там и остался. Чем больше Наташа стояла у скульптуры, тем пасмурнее становилось у нее на сердце. Но вдруг со стороны ротонды, над которой развивался радужный флаг, грянул гимн самой главной страны на Земле – знамя, усыпанное звездами, а за ним гимн ЛГБТ-сообщества «Мы поднимем свои флаги». Громадяне оживились и потянулись на звук. Наташа за ними. Собралась небольшая толпа зевак. В центре ротонды, за импровизированной трибуной в виде лингама из розового латекса, стояла красивая брюнетка в деловом костюме, красном галстуке с карими глазами-ягодками и мужской стрижкой романтик. Левой рукой она крепко сжимала вилы, а правой совершенно бесплатно раздавала воздушные поцелуи, приговаривая: «У-у-у, противные». Плешь на темечке была заметна лишь когда она стыдливо краснея опускала голову. На лацкане красовался значок нардепа Украины, а на розовой ленточке свисал бейджик с информацией о его носителе. Надпись гласила: «Олег Валерьевич Ляшко. Народный депутат, политичный деяч, лидер радикальной партии, яскравный представник одни из европейских ценностей». Местные матроны закрывали детям глаза, отплевывались и уходили. Казаки расправляли усы, понимающе кивали головами, а сами с добродушным видом подсовывали депутату тротиловые шашки, замаскированные под сало. Суровые байкеры в косухах из толстой кожи бизона агрессивно подмигивали депутату, переминались на чоперах и просили друг у друга денег взаймы. Наташе в парке нравилось, но надо было спешить на собеседование в холдинг зоопарка. Она опаздывала почти на сутки. Невзирая на свой неопрятный внешний вид, скандал с побегом Сергея, она все же надеялась на благополучный исход и долгосрочное сотрудничество с работодателем. Наташа вышла к нудистскому пляжу и, отбрасывая ножки от колен в разные стороны, побежала по золотому песку с окурками к воде. У самого берега она поскользнулась на арбузной корке и чуть не сбила рыхлозадую женщину с жировыми отложениями на боках бедер и зоне ягодиц в виде галифе. Крашеные волосы цвета блонд с черными корнями, сплетенные в красивую косу вокруг головы, говорили о ее славянской чистокровности. «Проклятая кацапка», — ласково сказала женщина с косой, — «я тебя расстреляю из атомного оружия. Москалив на ножи. Украина — це Европа. Украина по надусе. Героям... слава!» — успела выкрикнуть Наташа и с разбегу нырнула в Днепр, до середины которого редкая птица долетает.